Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня у меня диалог с каким-то городом. Я, честно говоря, даже не знаю, с каким. Или, может быть, не помню. Я нахожусь, как и положено, в Нью-Джерси. А мой собеседник находится в Киеве. Он мне подсказывает. И скажу вам, как это все получилось изначально. Вот мне этот человек написал, что он хочет со мной поговорить, записать подкаст совместный. Он, когда первое предложение, он написал, что ему 19 лет. У меня сразу же было желание отказать. Почему? Потому что есть очень мало людей 19 лет, у которых есть какая-нибудь история. То есть, если... Ну, да, то есть не очень мне это было интересно, но потом в следующем предложении он кое-что написал, что, в общем-то, изменило мой интерес, и я решил записать подкаст. Вот, и сейчас у меня на связи киевлянин с довольно интересным именем для киевлянина. Его зовут Роберто. Здравствуй, Роберт. Или как
правильно? Привет, Будам. Роберто.
Роберто. Просто, да. Просто киевский парень по имени Роберто. Каким образом тебя угораздило такое имя получить? Ты мне скажи, ты в Киеве родился?
Да, я родился в Киеве. Ну, просто мой отец, он иммигрант из Кубы. А моя мать, можно сказать, чистокровная еврейка. Вот так вот получилось.
Теперь вы знаете и... все. Вот это та причина, по которой я и согласился записываться, потому что не так много людей, киевлян с именем Роберто, у которых вот такая горючая смесь в происхождении. Ну, давай тогда сначала прям по списку и пойдем. То есть, отец иммигрант из Кубы. Каким образом и когда он эмигрировал?
Мой отец учился, он вообще военный по образованию, и он учился в Советском Союзе, здесь в военном училище, и, соответственно, познакомился с моей матерью, с которой они потом поженились и уехали на Кубу, а через 4 года после жизни там, в 91-м году, они приехали сюда.
И он решил остаться, попросить гражданство украинское, или как это бывает?
У него до сих пор кубинское гражданство, он живет по виду на жительство, то есть у него все-таки остались какие-то патриотические чувства Кубы, и он не хочет менять гражданство на украинское, но в то же время считает эту страну уже своей, и что он хочет здесь прожить жизнь до конца.
Ну, то есть он уже здесь живет сколько, 20 лет?
Живет он здесь 19 лет примерно. Ну, то есть, ну да, где-то так, вот, около 20 лет.
То есть он переехал сюда, и вот тут ты как раз и родился.
Ну, вроде того, да.
А каким образом твоя мама с ним познакомилась?
Знакомство произошло на дискотеке. Кубинцы были довольно популярны на советских дискотеках, и как бы вот там мы познакомились.
Вот. Ну, выходит кубинец, молодой кубинец, красивый парень на дискотеку, танцует какую-нибудь самбу или румбу. И вот появилась твоя мама, они познакомились. И между знакомством на дискотеке и вообще женитьбой это целая вечность. То есть каким образом это вообще произошло? То есть я уверен, что родители твоей мамы не хотели такого жениха.
Ты абсолютно прав, Будам, потому что, ну, как ты знаешь, еврейские семьи, то есть у моей мамы и отец, и мать евреи, и как бы больше всегда считал... Ну, еврейские родители всегда хотели, чтобы избранник его дитя всегда, ну, как бы был евреем. И мало того, что мой отец не еврей, так он еще и кубинец, который вполне реально мог забрать их дочь из Украины. И поэтому они восприняли это все в штыки изначально.
И сказали ни за что.
Ну как, они не ставили прям палки в колеса моей матери, то есть нормальные, адекватные люди, просто они довольно долго смотрели искоса на моего отца, но он как бы проявил себя с хорошей стороны, он человек хороший, ответственный, и они его полюбили как родного, и, соответственно, приняли его в семью и закрыли глаза на то, что он не еврей.
А как вообще общались они, я не понимаю, он, наверное, по-испански говорил в основном?
Мой отец уже некоторое время на тот момент учился в Советском Союзе и поднатрел немножко в русском языке, но все же он даже до сих пор, по прошествии множества лет, он говорит с сильным акцентом, и многие люди его с трудом понимают, но все же он говорит с нами в семье по-русски. Я, к сожалению, даже не знаю испанского языка, потому что с детства со мной все разговаривали по-русски.
То есть хабла испаньол, с этим проблемы у нас.
Да, это
но
плохо.
Но хоть ты хоть знаешь, что такое hasta la vista, baby?
Ну да, знаю.
Ну, то есть уже ты еще не совсем потерянный.
Да, еще есть шанс.
Ну вот, рождается скромный мальчик с каким-то левым происхождением, вообще такая горючая смесь. И выходит этот мальчик во дворик, в киевский дворик простой. Где вы жили, кстати, в каком районе?
Днепровский район, это метро Левобережная.
Понятно. Вот на Левобережной выходит, дети как дети, все нормальные. А тут, на тебя вот выходит что-то непонятное. Ну и как тебя восприняли в песочнике?
Ну, вообще, как бы в детстве мне было очень сложно, но это даже, я думаю, то есть, да, это накладывает отпечаток то, что здесь как бы иностранцы это в диковинку, и как люди не скрывают свои отношения, плюс это то, что дети, они вообще не скрывают как бы своих эмоций. А я еще как бы со своей горячей смесью очень эмоционально вспыльчивый человек и, соответственно, остро реагировал на всякие нападки в сторону моей национальности.
А какая твоя национальность, кстати? На кого то нападали? На кубинца нападали?
Ну,
на какую твою часть нападали? На левую или на правую?
Первое, что встречает, ну, как бы падает в глаза, это мое имя, соответственно, на кубинца. И я в детстве как бы особо не понимал, что такое еврей, и мне никто особо не рассказал. Только потом я начал узнавать
историю. То есть, давай восстановим сценарий. Выходишь ты в песочнике играть. Как тебя зовут, мальчик? Спрашивают соседние детки во дворе. А ты им говоришь, да, я тебе свой сценарий, а ты потом исправишь меня. А ты говоришь Роберто. Они раз тебе сразу и в глаз. А ты им кричишь, да я не кубинец, не кубинец, я еврей. Ах, так ты еще еврей, и во второй. Так было дело?
Ну, не совсем так. То есть в глаз мне сразу никто не давал. А как бы, ну, всегда возникал интерес у людей, почему меня зовут Роберто, и всегда...
А не Василий, к примеру. Нормальное имя. Не могли бы дать нормальное имя Василий, к примеру.
Многие думали довольно продолжительное время, что я... Ну, придуриваюсь и обманываю их. Потом я все же их убеждал. И всегда при знакомстве мне именно момент знакомства не очень нравился, потому что приходилось минут 5 тратить на то, чтобы объяснить, почему меня так зовут.
А разве по тебе не видно, что ты, в общем-то, вылитый Роберто?
Ну, то есть я как бы, да, не особо украинской внешности, но всякое бывает.
На самом деле просто есть всяческие популярные люди, ну, например, Роберто Кавалли. Если бы в вашем дворе носили одежду этого дизайнера, то наоборот, все были бы очень рады, что ты уже Роберто.
Да, Роберто Кавалли, Роберто Карлос, Роберто Баджи, сейчас Роберт Паттинсон, это то, что то есть люди всегда, когда слышат, ну, по крайней мере, в детстве, сейчас люди более толерантны с возрастом становятся, но вот в детстве всегда, о, это как Роберто Баджи, или там как Роберто Кавалли и так далее.
То есть ну, бьют уже не сразу?
Нет, не били, то есть как бы изначально просто это вызывало интерес, который создавал проблему, потому что ты, ну, в любом классе, в любом дворе, где угодно, ты как бы изначально выделяешься не за какие-то свои там заслуги или как-то ты себя как-то проявил, а тебя выделяют как, ну, человека извне, изначально. То есть как-то это, ну, мне было странно и неприятно. То есть я всегда чувствовал себя в Украине, до сих пор чувствую, не очень в тарелке. То есть это от детства отразилось, вот.
Ты вообще такой смуглый парень, я смотрю, да, по фотографии в Твиттере? Ну, вернее, не в Твиттере, а в этом, в Скайпе.
Ну, такой, да, немного смуглый есть. Немного.
Ну, ты не пробовал какие-нибудь там, может, отбеливатели? Ну, типа Майкл Джексон.
Нет? Нет, не пробовал.
Но ты на самом деле ты не волнуйся, Роберто. Еще пройдет год, два, три, а может, уже у тебя началось, у тебя будет барышень, отбой у тебя не будет просто. Даже не сомневайся.
У меня есть барышня, с которой мы уже живем вместе.
Только не говори, что она тоже не русская.
Не, ну, как не русская? У нее отец украинец, а мать полячка. То есть по линии.
Ну и что будем делать с этой смесью? Теперь давай представим, если у вас все будет хорошо, родятся дети. Это вообще какая-то, я не знаю, коктейль Молотова называется.
Ну, ученые считают, что при смеси национальностей плод только крепчает.
Ну хорошо, пусть ваш плод, конечно, крепчает, но что твои родители скажут? Или уже сказали? Ты уже познакомил их, кстати?
Да, конечно. То есть у нас уже довольно длительные серьезные отношения. Ну, мои родители абсолютно как бы согласны с моим выбором, окей, если я так хочу, то есть их это абсолютно не беспокоит. Особенно, то есть, если вы думаете насчет там еврейства, моя мать, она как-то, не знаю, может, на ней отразилось то, что как-то ее детство тоже, то есть у нее были проблемы с тем, что она была еврейка. У меня таких вот проблем, как у нее, не было. А вот она, да, почувствовала множество проблем, и она не очень себя любит, можно так сказать, ассоциировать с евреями.
Понятно. А папа твой, папе все равно вообще?
В плане, кто моя избранница?
Да.
Ну, да, если человек хороший, почему бы и нет.
А чем он занимается, твой папа, вообще в Киеве?
Мой отец сейчас работает в посольстве Испании водителем. То есть сейчас, ну, в принципе, он неплохо устроился. Вначале, если я немножко расскажу, могу его историю немножко рассказать? Вот, ему изначально, что он же приехал как раз к распаду Советского Союза в очень такое интересное время, как бы не лучший момент для иностранца, которого профессия военный. Вот, и изначально ему где-то год-два было сложно, и вообще семье, там, и продавали газеты, и все что угодно делали, чтобы выживать. А потом тут в Киеве действовала испанская компания, которая продавала здесь всякие дефицитные товары. Ну, как, то есть дефицит, то есть то, чего здесь не было, привозили из Испании и продавали. И отец попал туда, то есть как кубинец, испаноговорящий, и эта компания существовала несколько лет, около 5 лет там, примерно. И в то время это был для него очень, очень удачный такой карьерный ход. И семья хорошо жила тогда. Вот. Но в какой-то момент вся эта мулька закончилась, потому что Украина же как-то больше открылась. То есть начали поступать товары не только из Испании, из других стран. И поэтому эта компания распалась. Вот. И после этого ему было довольно сложно.
Ну, вот. Давай вернемся теперь опять к тебе. Да. Расскажи мне о своей юности, молодости, детстве. Опять же, как ты рос? Ну, то есть, наверняка у тебя были многие всякие другие странности происходили с тобой, потому что ты вот такой.
Ну, у меня, то есть, проблема всегда была в том, что я уже сказал, что это излишнее внимание, которое мне не очень радовало. И, то есть, я так первые 3 класса для меня были неким адом, потому что мало того, что я и так, то есть выделяюсь уже со своим именем, так я и сам по себе там выскочка всегда был, то есть там на занятия все время там что-то отвечать хотел, что-то, ну, то есть очень такой неспокойный ребенок, вот, и это все это было вдвойне. Ну, и вот 1-3 класс для меня это было сложно, сложно контактировать с людьми, потому что у меня, ну, то есть отец – это немного другая культура, то есть, и у меня немного другие понятия из-за этого, то есть, какие-то, я как-то
какие?
По-другому…
Какие? Что значит другие?
Вот я даже, не знаю, то есть, вплоть доходило до того еще очень глупые моменты, то есть, я же общался много с отцом, а он говорил многие слова неправильно, то есть из-за акцента. И, соответственно, у меня тоже были очень много слов, которые я говорил неправильно, и это вызывало то есть смешки со стороны одноклассников, ну и тому подобное. Вот, ну, вплоть до такого. А, ну, даже не знаю, то есть вот как-то чувствовал, что что-то не так, вот, что-то другое в голове немножко всегда.
То есть восприятие у тебя было... У тебя было неадекватное окружающего мира, и у них тебя, соответственно.
Ну, примерно так, да.
А ты вообще драчун, ты дрался?
Как бы, то есть получалось так, что да, хотя особыми физическими и какими-то боевыми, не знаю, искусствами я не обладал, поэтому исход не особо меня радовал, но просто... Ну, приходилось себя как-то защищать, и иногда я самому, то есть как-то себя отстаивать свою, не знаю, на тот момент мне казалось, что честь вот.
Понятно. Образом. Дальше, а как было потом уже в старших классах? Как-то попустило
вот потом,
или нет?
Да, попустило, потому что, ну, просто самые жестокие люди на свете – это дети. Потом люди, когда дети взрослеют, как бы у них появляются какие-то тормоза, толерантность, понимание, как можно себя вести. И вообще я сам вырос и перестал быть То есть я как-то начал давить себе эту вспыльчивость, эту резкость в отношении к каким-то оскорблениям. И начал даже, в принципе, больше это воспринимать как шутку. Или как, ну, то есть я даже мог пошутить над собой. То есть ничего такого в этом не видел уже. И тогда мне стало легче. И тогда все пошло нормально, хорошо.
А скажи мне все-таки... Вот ты такую интересную тему сейчас затронул. Есть много разных людей, которые другие. Вот, скажем, в Америке этого особо незаметно в крупных городах, где очень много иммигрантов. Ну, скажем, в районе Большого Нью-Йорка. Там просто все разные. И там на тебя просто никто не смотрит. Хоть какого ты цвета кожи, хоть какие у тебя глаза, раскосы, не раскосы. Это не, ну, то есть все разные. Тут к этому привыкли. С другой стороны, если поехать куда-нибудь в глубинку американскую уже, там в какой-нибудь большой городок, там в Техасе, к примеру, где нет этих тонн программистов из Индии, из Пакистана, откуда ты хочешь, черных мало. И там, конечно, если появляется какой-то человек, это уже все-таки внимание привлекает, но, в общем-то, в стране есть толерантность, в стране есть понятие, что все откуда-то приехали. В таких странах, как вот ты живешь, в частности, в Украине, в основном народ такой славянского происхождения. И всегда было, я это помню по себе, но сейчас, может быть, изменилось, но было такое понятие, как какие-то люди, которые, ну, другие, и на них всегда обращали внимание. И вот в твоей ситуации, считаешь ли ты, вот ты говоришь, я со временем, с возрастом стал более спокойно воспринимать, скажем, всякие уколы, может быть, упоминания о том, кто ты есть. Не считаешь ли ты, что вот все эти малые народности слишком уж реагируют остро на то, когда о них говорят? А на самом деле надо просто это игнорировать.
Я не считаю, что это нужно игнорировать. То есть, просто как бы я приспособился к жизни. Ну, невозможно же постоянно драться, невозможно. То есть, ну, так же жить нереально, как бы постоянно вступая в конфликт из-за того, что как-то там неправильно сказали. То есть приходилось мириться с тем, что, ну, то есть помимо того, что я кубинец, я еще еврей, и здесь у людей в лексиконе там назвать кого-то евреем, то есть не обязательно меня, просто я могу в разговоре с кем-то, человек скажет, вот он еврей, то есть в разрезе, что он жадный человек. То есть мне это неприятно, это укол, потому что, ну, как бы я считаю себя евреем тоже, и для меня это неприятно такое слышать, но если постоянно вступать в конфликт из-за этого, ну, просто жизни не будет никакой. Вот.
То есть надо более спокойно относиться. Ты не считаешь, что надо кого-то перевоспитывать? Общество такое, как оно есть, надо к нему приспособиться, пока как бы не дошло до унижений реальных.
То есть не совсем так. Я, ну, выделил для себя некие правила жизни, пока я нахожусь в этой стране. То есть, ну, стоит... то есть я не могу... как бы подраться со всей страной и как-то поменять ментальность. Ну, вот так вот сложилось. Но с другой стороны, это неправильная ситуация. То есть это должно меняться и, скорее всего, будет меняться, когда страна больше откроется и когда она станет более интернациональной, я не знаю. То есть, но сейчас вот она уже меняется. То есть уже отношение я чувствую более другое. Сначала было по-другому. Хотя, может быть, это аспект того, что я вырос, и мои как бы товарищи, люди, с которыми общаюсь, тоже более взрослые. То есть, может быть, еще с этим связано.
Ну, считаешь ли ты, что ситуация, в принципе, улучшается в Украине в плане толерантности к другим народностям?
Думаю, да, но не с теми большими шагами, которые бы мне хотелось. Потому что, то есть, у меня до сих пор есть ощущение того, что я не в своей тарелке и желание покинуть эту страну.
Понимаешь, когда я рос в Украине, там было, в принципе, не только отношение людей, которые, скажем, сами так считали, что некоторые люди другие, но там ведь было, это насажалось сверху, скажем, меня, допустим, не приняли там, в Киевский политехнический институт, хотя я достаточно хорошо был подготовлен, ну, в общем-то, очень даже неплохо. Поставили мне двойку по математике, которую я знал прекрасно и занимал там второе место на Олимпиаде Ленинского района, к примеру. Вот такой удар был, я получал. Но вот этот конкретный случай, это была, как бы, это была политика государства, скажем, что был какой-то процент, там, не пускать и так далее. Сейчас ведь вот эта часть ушла, насколько я слышу. То есть, по крайней мере, официально никто не говорит там «бей жидов» или там «кубинцев».
Да, ну я вот хочу вспомнить, вот все улучшалось, ну вот примерно в 2004 году, когда была оранжевая революция, после, ну и во время этого, и еще некоторое время после этого, и сейчас есть отголоски, то есть как-то, ну, то есть начали подниматься патриотические чувства. Патриотические чувства — это, конечно, хорошо, но вместе с ними на как бы волне экономического какой-то дестабилизации и всего остального начали возникать националистические идеи. И среди, я это почувствовал среди одноклассников, среди вообще молодежи, вот очень много партий националистических, ну, то есть, например, одна из них, там, я не знаю, партия Свободы, которая до сих пор выступает, это чисто националистическая партия. Вот такие вот начались немножко тенденции в те времена. Я это почувствовал, почувствовали мои родственники. То есть это не какое-то мое отношение к какой-либо партии. То есть я не политизированный человек, но именно я почувствовал по отношению среди людей вот какое-то ухудшение. Но потом, после всего этого, как-то это устаканилось, немножко успокоилось.
Ну вот смотри, была какая-то эра правления тех, которые лидировали в этой оранжевой революции. Сейчас они ушли, сейчас пришли другие люди, скажем, которые президент другой, другая команда совершенно. Они, может, будут более такие консервативные, но в плане отношения к другим национальностям, как ты считаешь, какое правление было лучше в Украине тогда, вот после оранжевой, вот, скажем, 4 года, или, скажем, последние 2 года?
Я не хочу это связывать с какими-либо партиями, я просто скажу, что вот тогда было хуже. Сейчас лучше отношение к людям другой национальности, я думаю, так.
Понятно. То есть можно жить, скажем так. Ты упомянул, что у тебя иногда бывают все-таки мысли уехать из Украины. Так ли это?
Да, они не бывают, они у меня перманентны с самого детства. То
Почему?
есть.
Просто у тебя такая обида накопилась на страну или по экономическим соображениям?
Да, у меня прям нет такой обиды, но хочется как бы. Понятно, то есть я не говорю, что Украина плохая. Это чисто мое мнение, вот как я себя чувствую в этой стране. Я всегда чувствовал себя немножко не в своей тарелке, и мне хочется вот. Как бы, когда я буду приходить на работу, устраиваться, чтобы меня, ну, как бы, HR не спрашивал, почему у меня такое имя. И как бы, чтобы отношение строилось по тому, какой я человек, а не почему меня так зовут, вот, а не на моем имени, моей национальности. У меня был, то есть, на официальном каком-то таком уровне, то есть, не бытовом, у меня был один конфликт на почве моей национальности с преподавателем. Ну, то есть попался один преподаватель, который изначально, то есть первый раз, когда он у нас проводил лекцию, попав на мое имя, которое первое в списке было, он сделал такой акцент, посмотрел на меня, начал спрашивать, почему меня так зовут. И на протяжении всего остального семестра он отпускал шутки националистические. У меня были проблемы со сдачей лап. И это не потому, что я сейчас прикрываюсь своей национальностью, а на самом деле плохо учусь. Я учусь достаточно хорошо. Вот у меня были с этим человеком проблемы. И уже в конце даже мне оказалось единственным решением, чтобы вообще как-то вот это пройти и решить эту ситуацию, это поднимать это на более высокий уровень, но в итоге это устаканилось там, просто, то есть не в связи со мной, а просто за кафедрой сказал этому преподавателю вообще никого не выгонять. То есть это было не было связано со мной, просто так получилось, и это замялось. Ну, как бы я думал долго, развивать эту проблему или нет, как бы вступать в конфликт или нет, но все же я склонился к тому, что не стоит этого делать, не стоит поднимать бучу. Вот. Но у меня были все основания.
Но, с другой стороны, давайте теперь посмотрим я хочу встать на позицию людей, которые живут в Украине, знают, что это их страна, и никуда не собираются уезжать из нее. Вот ты, в принципе, ты ведь подтвердил, что ты себя чувствуешь другим, чужим, и все время посматриваешь на то, как уехать оттуда. То есть ты не чувствуешь, ты живешь в твоей стране. Откуда же у тебя такие требования могут быть, чтобы люди к тебе относились как к своему? Может быть, они правы, что они на тебя смотрят как на чужака?
Ну, тут проблема яйца и курицы. То есть, почему ко мне так относятся? Потому что я так отношусь, или я так отношусь, потому что ко мне так относятся? То есть, тут я не могу сказать, что первично. Мне кажется все же, что, скорее всего, первично то, что ко мне, ну, как бы ко мне так относились, и как бы это, ну, вызвало, естественно, какие-то у меня проблемы по отношению к этой стране. То есть, я не ненавижу эту страну и не люблю эту страну. То есть, я как бы довольно спокойно здесь живу, мне эта страна дает шанс развиваться, я работаю, учусь, все нормально. Но в то же время, как бы, мне вот как-то изначально у меня сложилось вот такое ощущение, что я не хочу здесь жить. Вот не хочется мне, как бы, хочется жить в той стране, где человека оценивают, как бы, не по его национальности.
А что ты думаешь об армии? Ведь у тебя такой возраст призывной. Хочешь ли ты попасть в армию?
Нет, не особо хочу туда попадать. То есть, соответственно, есть опасения, что, как бы, с моей национальностью там можно, как бы, оттуда и не вернуться. Но это может сильно гиперболизировано, я не знаю. То есть, может быть, сейчас совсем другая ситуация в армии. То есть, люди, которые там находятся, пусть не обижаются. То есть, это может быть мое какое-то такое другое восприятие. Но есть опасения. И тем более я не хочу терять год своей жизни на армию, когда я сейчас, ну, уже, как бы, работаю, то есть я живу со своей девушкой, снимаю квартиру, учусь, ну, как бы, не хотелось бы тратить на это время.
Ясно. Ну и ты учишься, на какую специальность ты учишься?
Компьютер сайенс.
Естественно, естественно. Какую же еще? Куда еще учиться? За деньгами, за длинным рублем?
Да нет, как бы изначально у меня никаких таких прям материалистических чувств не было. То есть изначально мне всегда нравились компьютеры. Я думал связать свою жизнь с компьютерами, просто долго не знал конкретно как, но потом все же к 11 классу я решил, что это все-таки программирование. Я думаю, я не ошибся.
А можно сказать, что если человек идет учиться на программирование сегодня в Украине, то это он себе, как бы, прокладывает прямую дорогу на Запад куда-нибудь?
Ну, то есть, не сказал бы, то есть если человек как бы будет рядовым программистом, который сейчас на пике, как бы, роста востребованности программистов в Украине из-за аутсорсинга, он будет, ну, таким средненьким программистом, но, соответственно, его же никуда не возьмут, никуда он не уедет на Запад. То есть, как бы, если человек действительно считает, что это его профессия, действительно работает в этом направлении, тогда да. А если он просто поступил на компьютер-сайенс и потом попал в какую-то работу, потому что большой спрос, ну, так этим все и закончится.
Ну, хорошо, мы уже подходим к завершению нашего подкаста. Я бы все-таки хотел у тебя услышать что-нибудь положительное о стране. Скажи какие-то вещи, которые тебе нравятся в Украине.
Ну, в Украине, например, отличная природа. Вот из такого. Ну, мне нравится люди, то есть мне люди действительно нравятся, у меня множество друзей, с которыми мы хорошо проводим время, открытые, приятные люди, то есть то, что я говорю насчет отношения по национальности, это как бы, это люди, которые приходят и уходят из моей жизни, но у меня множество друзей, которые нормально к этому относятся, мы даже подшучиваем, я шучу, то есть ничего в этом такого нету. И мне нравятся люди, которые...
Понятно.
Здесь есть. Это вполне нормально.
А сало есть?
Да, конечно.
То есть сало тебе тоже нравится?
Да, сначала было странно, а потом нормально.
А горилку пьешь?
Да, пью. Ну, сейчас мне как-то, я решил для себя, что мне это не очень нравится. То есть я как-то менее крепкие напитки пью, если уж пью.
Пивко-нибудь?
Да, тут это популярный напиток.
Почем нынче пиво в Украине, в Киеве?
Доллар?
Ну не, ну я хочу хороший, я вот приеду скоро в Киев. Я хочу приличное пиво выпить.
Ну, разливное пиво это $8. Хорошее. Ну, в каком-то там ирландском пабе.
Пол-литра.
Да, пол-литра.
И кто-то может себе позволить по $8 за пиво платить?
Ну, кто-то да позволяет, если бы не позволяли, так и не было бы этих пабов.
Верно. Ответ правильный. Если есть цена вот такая. Вот многие, кстати, не могут привыкнуть к этой мысли, что нет такого понятия, как завышенные цены. Ну, казалось бы, это ужас. Я могу купить пиво за доллар, а где-то продают за 8. Они, то есть первая мысль такая, что они просто там идиоты все. А вторая мысль, скорее всего, что они не идиоты. То есть, вероятно, у них есть все-таки клиенты, которые готовы платить такую сумму за пиво.
Видимо, да.
Хотя здесь хочу вам сказать, действительно дорого. 8 долларов за пиво. Это пол-литра или 300 грамм?
Это пол-литра.
Ну, пол-литра еще ладно. Тогда это как бы там долларов, скажем, 6, 330 грамм. Ну, это как бы наши цены в ресторане.
Не, ну там 7-8 долларов, то есть где-то так примерно. То есть не обязательно 8, это все зависит.
То есть ты хочешь сказать, что если я приеду в Киев и попробую там разные сорта пива, я из бизнеса не выйду все-таки?
Ну, думаю, да.
Отлично. Ну, а девочки хорошие в Украине? Нравятся тебе девушки украинские?
Ну, да. А вот это еще один плюс, который...
Почему я тебе должен подсказывать?
Ну, вот так, да. Здесь девушки, да, очень красивые.
Приветливые.
Да.
Образованные. Да или нет?
Ну, большинство... Ну, как сказать? Разные девушки бывают. Образованные, необразованные. То есть... Ну, сейчас с этим сложнее. С образованностью.
То есть будем держаться за своих гёрлфрендов, которые уже у нас есть, правильно?
Ну, правильно, да.
А девочка твоя чем занимается?
Она тоже учится. Она вообще в моей группе учится, она староста в моей группе.
А, то есть у тебя ты по расчету с ней встречаешься, то есть со старостой, чтобы, я понимаю.
Ну, так вышло.
Ну, слушай, я был очень рад с тобой поговорить. Большой привет твоим родителям. У них была нелегкая жизнь, конечно, я понимаю. Вот, ну, никогда не слышал, конечно, чтобы кубинец был в семье, но, ну, слушай, интересная судьба, и я надеюсь, люди тебя, в общем-то, воодушевят на что, на продолжение жизни в этой стране, и все-таки надежда должна быть, что все будет лучше когда-нибудь. Ну, другое дело, хочешь ли ты сидеть и ждать, пока все вокруг улучшится, или ты хочешь сам строить свое счастье, ну, это ты решишь сам и без меня, так что... Большое спасибо, всего тебе хорошего. Может быть, ты хочешь напоследок что-то сказать, или я, может, тебя что не спросил, о чем ты хотел сказать?
Да нет, собственно, все мы обсудили, что хотел.
Ну ладно, Роберто, удачи тебе. И я хочу попросить людей, чтобы вы, в общем-то, задавали вопросы Роберто, а ты уж, конечно, заходи и почитывай комментарии, отписывай на них ответики, ладно?
Хорошо, спасибо, было приятно с вами пообщаться.